Исторический календарь.
Железный канцлер, закон Паркинсона, графоман, граф Хвостов. 30 июля 1898 года скончался Отто фон Бисмарк, первый канцлер Германской империи. Его называли «железным канцлером». И было за что. Ярый монархист и противник демократии. Он говорил: «Свобода – это роскошь, которую не каждый может себе позволить». Выступая в 1862 году в прусском парламенте, Бисмарк сформулировал свое политическое кредо. «Великие вопросы времени решаются не речами и резолюциями большинства, а железом и кровью». Он резко увеличил численность прусской армии и реорганизовал ее. В 1864 году Пруссия вместе с Австрией и другими германскими государствами нанесла поражение Дании, аннексировав Шлезвиг-Гольштейн, а также имевший важное стратегическое значение Кильский канал. Потом Бисмарк спровоцировал войну уже с Австрийской империей. В итоге Пруссия одержала быструю победу и сильно увеличила свою территорию. Бисмарк тоже был инициатором франко-прусской войны 1870-1871 годов. Наполеон III очень быстро капитулировал перед прусской мощью. По мирному договору в Версале Пруссия получила Эльзас и Лотарингию, а Бисмарк там же, в Версале, в январе 1871 года провозгласил короля Пруссии Вильгельма I императором Германской империи. Потом железный канцлер стал проводить активную колониальную политику, хотя еще совсем недавно говорил: «До тех пор, пока я канцлер, у Германии не будет никакой колониальной политики». Что он ответил своим оппонентам по поводу такой непоследовательности? Ничего. За него позднее найдет оправдание Бернард Шоу. Только дураки и покойники никогда не меняют своих мнений. Бисмарк много думал и говорил о России. Ему приписывают множество афоризмов. Типа «русские долго запрягают, но быстро едут». Но на самом деле всех этих слов железный канцлер никогда не говорил. О России он говорил другое. Даже самый благополучный исход войны никогда не приведет к распаду России, которая держится на миллионах верующих русских. Эти последние, даже если они вследствие международных договоров будут разъединены, также быстро вновь соединятся друг с другом, как находят этот путь друг к другу разъединенные капельки ртути. Интересные метаморфозы произошли с Бисмарком после его смерти. Но в этом повинен уже не он, а интерпретаторы. Одна из нынешних немецких историков верно заметила: его биографию преподавали по меньшей мере 6 поколениям, и можно с уверенностью сказать, что каждое следующее поколение изучало другого Бисмарка. Ни один другой немецкий политик не был использован и искажен так сильно, как он. Например, для нацистов Бисмарк почитался одним из отцов немецкого национализма и великим объединителем Германии. В послевоенной Германии Бисмарка критиковали за отступление от демократии, но втайне хвалили. Ныне личность и труды канцлера подвергают столь модному психоанализу и делают вывод: несмотря на все недостатки, он был сильной личностью и талантливым политиком. Железный канцлер в свое время предупреждал: «Берегитесь строить воздушные замки. Эти постройки легче всех других возводятся, но тяжелее всего разрушаются». 30 июля 1909 года родился английский историк Сирил Нордкот Паркинсон, автор знаменитых законов. В 1955 году Сирил Паркинсон опубликовал в британском журнале «Экономист» сатирическую статью, в которой сформулировал свой первый эмпирический закон. Объем работы возрастает в той мере, в какой это необходимо, чтобы занять время, выделенное на ее выполнение. К такому выводу Паркинсон пришел во время работы преподавателем в университете Малайзии. Надо было создавать новую радиосеть и программу по истории. В итоге для решения этих, казалось бы, не самых трудных проблем в ВУЗе было создано 32 комиссии, которые заседали ежедневно. Еще случай из личного опыта Паркинсона времен Второй мировой войны. Одному рядовому поручили докладывать о результатах аэрофотосъемки. Вскоре рядовой явился с просьбой выделить ему помощника, поскольку фотографий слишком много. Потом он попросил произвести его в сержанты, дабы иметь право отдавать приказы подчиненному. А закончил войну этот бывший рядовой в чине подполковника. Он командовал подразделением в составе 85 человек и больше никогда не видел ни одного аэрофотоснимка. Все его время было занято административными делами. Законы Паркинсона о бюрократии таковы. Чиновник стремится увеличивать число подчиненных, но не соперников. Чиновники создают работу друг для друга. Общее количество бюрократов растет из года в год безотносительно от объемов работы. А еще Паркинсон вывел закон информации, который ныне всем понятен. Он гласит, объем данных растет так, чтобы заполнить все место на носителе. И еще Паркинсон говорил, что количество научных изданий обратно пропорционально прогрессу в науке. И что если подчиненный умнее и креативнее своего начальника, то из этого тандема необходимо убрать лишнего. И этим лишним, как показывает практика, будет не начальник. 30 июля 1757 года родился граф Дмитрий Иванович Хвостов. На государственном поприще он достиг степеней известных – обер-прокурор Святейшего Синода, сенатор. И все это благодаря родству с Суворовым. Хвостов был женат на племяннице великого полководца. В начале карьеры Хвостов был произведен императрицей Екатериной II по просьбе Суворова в камер-юнкеры. Это показалось странным придворным, и один из них осмелился заметить о том Екатерине. «Что мне делать?» – отвечала она. «Я ни в чем не могу отказать Суворову. Я бы этого человека сделала фрейлиной, если б Александр Васильевич этого потребовал». А сардинский король в уважение заслуг Суворова в итальянском походе пожаловал Хвостову даже титул графа. Но все это мелочи по сравнению с величайшей графоманией Хвостова. В истории литературы он приобрел репутацию бездарнейшего поэта, при этом убежденного в собственной гениальности. Хвостов серьезно воображал себя истинным поэтом, которого сможет оценить только потомство. Пушкина он снисходительно считал своим преемником. Начало басни Хвостова «Змея и пила». «Лежала на столе у слесаря пила. Не ведаю, зачем туда змея пришла». Или другая басня «Мужик и лев» с намеком на Кутузова и Наполеона. Мужик представлен на картине. Благодаря дубине он льва огромного терзал. Полет фантазии Хвостова был необычайен. В его стихах осел лезет на рябину и крепко лапами за дерево хватает. Голубь разгрызает зубами узелки. С ума раздувается от вздохов. Уж становится на колени. Остроумный поэт Александр Федорович Воейков при этом говорил, что и у Хвостова есть несколько достойных стихов. Например, «Потомство не страшись, его ты не увидишь». Или «Выкрадывать стихи – неважное искусство». А когда у Хвостова случался порядочный стих, Воейков поговаривал. Это он так, нечаянно промолвился. Хвостов издал несколько собраний своих сочинений, которые раздаривал знакомым, отправлял в различные учреждения и даже церковным иерархам. Мало того, убежденный в своем призвании, граф рассылал и свои бюсты. Говорили, что на почтовых станциях он, в ожидании лошадей, читал станционным смотрителям свои стихи, и они тотчас давали ему лошадей. При этом Хвостов прощал шутников, трунивших над ним, материально помогал бедным и молодым литераторам. Именно Хвостов ввел в русскую поэзию понятие «березки» как символа Родины, и он первым в нашей литературе стал писать о подвиге Ивана Сусанина. Суворов любил Хвостова, хотя просил свою племянницу, чтобы она убедила мужа отказаться от стихоплетства, из-за которого он заслужил в столице прозвище «Митюхи Стихоплетова». К умирающему Суворову пришел Хвостов, стал на колени, целуя почти холодную руку полководца. Суворов сказал ему: «Любезный Митя, ты добрый и честный человек. Заклинаю тебя всем, что для тебя есть святого. Брось твое вершеслагательство. Пиши уже, если не можешь превозмочь этой глупой страстишки, стишонки для себя и своих близких. А только отнюдь не печатайся. Помилуй Бог, это к добру не поведет. Ты делаешься посмешищем всех порядочных людей». Граф Дмитрий Иванович, уходя от умирающего, плакал навзрыд. За дверями его обступили родные и знакомые. Спрашивали о здоровье Суворова. «Увы», – отвечал Хвостов, отирая платком слезы. Хотя еще и говорит, но без сознания. Бредит. Кстати, Хвостов упоминается Пушкиным в поэме «Медный всадник». «Граф Хвостов, поэт, любимый небесами, уж пел бессмертными стихами несчастье Невских берегов».